разбора сегодняшнего урока. Да, значит, невидимое действие Святого Духа. Первый вопрос. Так, если Дух Святой не видим, ну, вот по заглавию, то как же мы сегодня можем разбирать невидимую работу Духа Святого, если она невидима?
Ну, мы когда об этом говорили, и как, ну, вечером сидели, читали, и Антона спрашиваем. Антон, как можно нарисовать ветер? Ну как ветер? Он говорит, она учительница сказала, что можно нарисовать ветер.
Конечно, можно. Надо деревья вот так.
Нет. Да нет, а он объяснил, что учительница сказала, что надо там полосочки какие-то или как объяснить эти. Ну, такие полосочки нарисовать, и получится ветер. Но мы когда начали дальше размышлять, то вот, по сути дела, ветер нарисовать мы не можем, но действия ветра, вот наклоненные деревья, листья не просто ровно падающие, да, там, или снежинки, а летящие вот, ну, в горизонте, то вот мы можем только действия показать.
Да. А как в уроке мы вот невидимую работу можем увидеть в уроке? Есть мысли какие? Нет, по уроку. По уроку. Про плоды еще нет. Есть пример Никодима. То есть мы можем теперь сейчас приступить к разбору Никодима и посмотреть, как Дух Святой по чайной ложке пробует, ну, слышали еще такое, может быть, переливание крови. Так вот, мы можем посмотреть теперь, каким образом переливание духовности от Духа Святого происходило к Никодиму. И немножко можем, ну, может быть, кому уже на сердце будет ложиться, какие-то уроки мы будем извлекать для себя. Значит, с чего мы... Три части здесь есть таких, ну, хотя бы их три разобрать. Это пример Никодима. Потом, может быть, скажете еще, какая там часть есть? Петровна, не помните? Оксанка, не помните, да? Это там святилище. Святилище и работа Святого Духа. И еще, что Дух Святой прославляет Иисуса. Если мы эти хотя бы три мысли разберем, то будет как-то, ну, наглядно. Наглядно. Значит, начинаем читать. Пожалуйста, вот я вижу, в сестричке открыто. Третья глава Евангелия от Иоанна. Пожалуйста, начнем читать. Антоновна.
Сначала?
Конечно, сначала. Как сначала? Сразу, когда будете читать, имейте в виду, нам надо будет увидеть, где тут слова Иисуса кончатся. Ну, так, пожалуйста, начинаем читать.
Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудеев.
И что вы о нем узнаете с первого текста?
Что он начальник, что он... Если начальник иудейский, значит он фарисей.
Не всегда. Самые большие начальники, скажешь же те, кто были?
Саддукеи.
Первосвященник был из саддукеев. А это фарисей. Что означает имя Никодим? А?
Забыла, не помню.
Да, значит, разные взгляды, да есть перевода этого имени, но идея следующая, что это как победитель народов или побеждающий народ. Ну, в общем-то, идея связана с победой. Хорошо. Второй текст, пожалуйста, Викторовна, второй текст.
Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог».
Благодарю. Что ты можешь сказать о духовности, Викторовна, прочитая вот этот второй текст. О духовности Никодима. Что ты можешь сказать?
Прячется человек, ночью ходит.
Ну, я не думаю, что он прячется. Это мы так думаем. Все-таки это тоже было во время праздников. Ну, во время Пасхи. А на Пасху... На Пасху что ночью делали?
Ходили, коляда.
Нет, ели.
Да.
Кушали
хорошо. Значит, понимаете, на Пасху была ночь бдения. На Пасху была ночь бдения. Поэтому, я думаю, может, Никодиму еще и не было чего прятаться. Это же, между прочим, когда Никодим приходит, не скажешь... Брат Олег, начало служения первое Христа, середина служения или как?
Не, ну Иоанна это вообще последняя неделя.
Не, ну вторая глава Иоанна, первое чудо в Кане, изгоняет торгующих в храме. То есть это когда он первый раз пришел?
Нет. Знаешь, вот там уже звучит свидетельство. Мы знаем, что ты учитель, решишь с Богом чудес. То есть это уже некоторое время прошло.
Да, ну так какие чудеса? Он... Первое впечатляющее чудо, что Никодима впечатлило, скажите, что перед этим во второй главе?
Кана Галилейская.
Изгнание торгующих.
Из храма. Поэтому Никодим, член Синедриона, и когда Христос очистил храм от всех начальствующих и торгующих, то это бы было сильнейшее доказательство для Никодима с Иисусом заинтересоваться. Потому что дух пророчества говорит, сам Никодим не чувствовал, что духовности в храме не хватает. И поэтому он примерно говорит, смотри, он мыслит, как и я мыслю, что в храме духовности маловато. Так, но да, пожалуйста.
23 стих 2 главы. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. То есть это один, ну, Никодим, один из тех, кто, получается, был первым.
Уверовал.
Петрович говорит, что он уверовал. Ну, хочу сейчас увидеть. Потому что, собратья, невидимая работа Духа Святого очень хорошо объясняется, если мы смотрим на Никодима. Вот от его первого шага, ну, как Евангелие об этом повествует, и окончательно, что произошло с Никодимом. Но здесь, мы с Виктором еще не распрощались, как он называет Христа?
Рави, ты учитель.
Рави.
Ну, рави или учитель. Но верит он в него, как в Мессию или нет?
Мне кажется, это учитель, пришедший от Бога.
Но не Мессия.
Но не Мессия, нет. Еще ничего.
Понятно? Нет, примерно он говорит так. Ты учитель, нет. И я учитель.
Да.
И поэтому мы хотим на равных с тобой сейчас что? На равных с тобой беседовать. Хорошо.
Он выше него, потому что он говорит, но все равно таких чудес, как ты делаешь, никто не может делать. Даже я, будучи учителем, но ты лучше меня.
Да, значит, но все равно, я согласен, на ступеньку он его приподнимает, но считает все-таки его кем? Не мессией, а учителем, пришедшим от Бога. Поэтому он нисколько верит в него, как в Мессию, сколько сомневается в том, что он Мессия. Ну, вопрос такой. Смотрите, Синедрион, сколько человек включал?
70.
А из 70 приходит только что один. Чего Никодим пришел? Ну, чего другие не пришли?
Дух Святой не тронул других, видно.
Тогда что Дух Святой выборочно? Петровича берет, а Антоновну нет в работу.
Нет.
А как?
Чтобы Дух Святой проявил свою работу, нужно дать ему войти в тебя, понять, отклик.
Да, нужен отклик. Собрать.
Никодим откликнулся, потому что увидел.
Да, вот я хочу, чтобы мы сейчас вот это заметили. Сейчас мы подойдем к очень классному тексту, и он вообще будет нас шокировать, хотя эту историю о Никодиме уже знают все очень хорошо. Значит, в Никодиме хоть какой-то духовный отклик был. И как он уже мог, так он пробовал и откликаться. Хорошо, Павлович, мы читаем следующий текст.
Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
Значит, он пришел с какой целью? Поговорить, как учитель с учителем. А Христос что говорит? Не балачки надо. Братья и сестры, не нужен разговор. А нужно что?
Он знал, что его беспокоит. Поэтому он и Христос и понял. Этот, понимаете, ну вот как восточный народ, он всегда с подъездом начинает говорить. Вот, ты такой хороший, все другое. А Христос понимал, что его беспокоит, поэтому он ему сразу же говорит: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царство.
Благодарю. Павлович, четвертый текст.
Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи старым? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
Пожалуйста, в каком возрасте, как ты думаешь, Никодим пришел к нему?
Будучи старым.
Да, собратья, вот это тоже интересный штрих, что Никодим приходит, ну вот, не в молодые годы. Он сам говорит, что как человек, будучи стар, может что? Родиться свыше. Петровна, мы с вами должны разобрать пятый текст.
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие.
Что интересного вам бросается здесь в глаза? В пятом тексте.
От воды и духа.
А мне другое. Первых два слова, которые... Да. Иисус отвечал, говорит, что... Истинно, истинно. Редко, когда Иисус дважды проговаривает это слово. Но если он говорит, ну, на нашем языке, аминь, аминь, то значит, это очень важно.
Это уже истина.
Да, пожалуйста.
Но все же, позвольте отметить эту деталь, что Иисус вторично повторяет фразу: если кто не родится от воды и духа. Он уходит от вопроса Никодима. Иисус не дает прямой ответ на вопрос Никодима. Не на первый, что учитель, мы знаем, ты от Бога. Не на второй, как будучи там, стар, я могу родиться. То есть, как будто бы Иисус показывает, что мы не можем, твоя духовность, если мы, еще вот не та, чтобы вместить это слово. Ну, как-то так. Почему Иисус подчеркивает, что надо родиться свыше, надо родиться от Духа? У них не идет диалог вот здесь вначале.
Если так ты ставишь вопрос, то тогда надо поставить вопрос, почему диалог не идет? Как Никодим считает себя?
Учитель.
Учителем и причем духовным. А Христос видит его каким?
Недуховным.
Крайне недуховным. Он видит, что какой-то отклик духа был, что он пришел, но коренного изменения нет. Поэтому Никодиму надо пробовать говорить. А Христу надо что сделать? пробовать сломить его, ну, я не знаю, я боюсь это слово употреблять, но самомнение, не хочу сказать, что это гордость, но каким-то образом Никодим очень сопротивляется этой идее, что ему самому лично надо родиться свыше.
Да.
Он учитель, у него есть какие-то уже знания, на которые...
Наработки.
Да. И он понимает, что нельзя сказать, что я вот никто, а он говорит, тебе надо родиться. А он понимает это рождение как? С нуля.
Да, давайте тогда еще один вопрос. Два богослова говорят. Христос и Никодим. Как вы думаете, если Христос с ним говорит о рождении свыше, Никодим понимает его или не понимает?
Он сразу этого не понимает.
А я хочу вам возразить. Потому что когда обращались эти, скажите, язычники, прозелиты, благодарю, то они хорошо понимали, что такое рождение. Греки тоже хорошо понимали через мистерию, каким образом войти в религию. И сам Никодим чувствовал, что ему, почему он пришел как, еще как к Христу? Потому что он чувствовал, что ему чего-то не хватает.
Ну, мы сказали об этом, что он пришел, потому что его беспокоило внутри что-то, он понимал, он видел.
А чего что она задает ему, ну, такие глупые вопросы? Так что у меня теперь нутро было?
Сейчас я отвечу на твой вопрос, Викторовна. А он это, видишь как, он пришел, рассчитывая, что он со Христом будет говорить на равных. А теперь надо стать учеником. А гордость пока ему не позволяет. Ну, может быть, не надменность, но...
Почему это слово более удачнее, надменность? Знание надмевает, любовь наседает. Поэтому надменность лучше.
Хорошо. Собрание.
И он говорит, что мы знаем.
Идея, смотри, идея вот она видна в третьем стихе. Пришел еврей от евреев. А он кто? Он сын обетования, он же спасен.
Да.
Он приходит к Спасителю, а Спаситель говорит, извини, родной, ты пока это не сделаешь, ты не пройдешь, ты в Царстве Божьем не туду.
Да.
Он, опа, а как это, я еврей, это еврей, понимаешь? Да. И тут начинает срывать на себе тельник, что, мол, я, ну, как это так, обрезанный восьмой день, сын дом Авраама, ля-ля-ля, дра-ля-ля. А да. Иисус ему говорит, спокойно, родной, пока это не пройдешь, в Царстве Божьем.
Да.
И тут вот эта вот гордость иудейская, которая была у них до самого конца.
Братья и сестры, я хочу еще, я сейчас оставить Никодима чуть-чуть. И вы чувствовали, что когда кто-то или даже сам Дух Святой вас обличает, то как мы все-таки противимся ему?
Самооправдываемся.
Бери любое слово. Я согласен. Но мысль, какая мне нужна? Как только Дух Святой докопался до нашего недостатка, сразу же происходит реакция. И она какая? Она всегда отрицательна. Поэтому с Никодимом, дорогие друзья, вот что делает... Ну, еще вопрос такой. Сколько Дух Святой будет работать с Никодимом? Да давайте, тогда легче будет.
Все время будет с ним работать.
Ну, в годах. Можете сказать, сколько?
Ну, вот Иисус 3,5 года проповедует.
Да.
И Никодим все это видит, но открыто не приходит. Да. А вот когда вот...
Да, 3 года, дорогие друзья, 3 года Дух Святой с ним работает, и при жизни Иисуса Никодим так и не стал учеником. Так и не родился. 3 года. Слышите? Так, зачем я и говорю, как переливание крови. Так вот и духовность, она Духом Святым насаждается в наше сердце очень длительно, по той причине, что каждому действию Святого Духа я более расположен противостоять, нежели подчиняться. Ну, сейчас еще самый интересный текст. Петровна читала или нет? Вы пятый читали. Шестой текст, пожалуйста, Светлана.
Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно родиться свыше.
Слышите? Как Христос ему категорически сказал?
На плоть не надейся.
Да. То, что ты обрезан, то, что ты начальник. Еще собратья. Никодим был один из четырех самых богатых людей в Иерусалиме. И он много занимался благотворительностью. Поэтому он мог, вы знаете, какую иметь уверенность? Он принимал участие, начиная от духовного служения, до какого? До социального служения. И равному ему не было.
Ну, мы видим, если принести 100 литров масла.
Ну, 100 литров масла, ну, если вы затрагиваете, то давайте прервемся, или... Когда подойдем?
Ну, давайте, когда подойдем.
Давайте, когда подойдем. Во-первых, кто принес 100 литров?
Никодим.
Никодим?
Никодим. Нет, вдвоем принесли. Двоих, на пару. Миша, вдвоем. А, один пошел ходатайство, и он...
Ну, сейчас, это 19-е. Ну, ладно, давайте разберем. Но оно не будет тогда по теме, понимаете? Мы... Ну, потерпите чуть-чуть. Хорошо. Светланка, значит, к чему бы мы пришли из 6 и 7 текста? Да. А теперь он говорит, очень важно, что значит родиться свыше. Славик, мы с тобой да, должны родить что-то. Давай попробуем в 8 текст. 8 текст. Собратья, я прошу вот этот 8 текст, возможно, мы на нем долго будем толтись. Пожалуйста, читай, Славик.
Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Славик, какой признак, и все, какой признак того, что вы рождены от Духа?
Ну, Дух тебе что-то говорит, и ты не знаешь, да, откуда.
Пока одну мысль только. Что Дух Святой что-то тебе всегда должен что?
Говорить.
Почему всегда? Где хочет.
А сейчас тогда к папе Олегу вопрос. Прочитай вон концовочку текста.
Так бывает со всяким рожденным от Духа.
Минуточку. Дорогие друзья, в нас мало этому определяется значение. Со всяким. Вы слышали красоту этого слова «всякий»? Да, ну само слово «всякий», оно хорошее или
нет? Хорошее, оно не выборочное.
Хорошо, поговорку слышали? Ходят тут всякие.
Нехорошее.
Дорогие друзья, и специально Христос подбирает эту идею, что всякий, что значит всякий?
Алексеевич, ну мы же не дочитываем, рожденный от Духа.
Да.
Всякий рожденный от Духа.
Минуточку, но это умаляет, ведь А где тут испытательный срок? А где тут подготовка доктринальная? И так далее.
Это чуть-чуть позже. Сейчас очень важен момент такой. Никодим прожил. Сколько время уже?
До старости лет.
До преклонных лет. Но до сих пор не пережил чего? Рождения свыше. Понимаете, дорогие друзья, какая трагедия? И Христос ему говорит, что первый признак, какой ты должен в себе почувствовать, это то, когда Дух Святой должен тебе что проговаривать. И это, будем говорить, не преимущество пророков там, что пророк там, или откровение там, или еще что-то, а это... как сказать, нормальная жизнь самого всякого.
Владимир Алексеевич, а вот словосочетание «рожденный свыше» мы находим только в Новом Завете.
Мы пока по Новому Завету идем, понимаешь?
Это появилось только в Новом Завете.
Но сама идея рождения свыше, я же уже говорил, прозелиты... обращались через рождение, через крещение, через чтение и заход в воду.
Можно ли здесь разрешить?
Да.
Вот Амос, рожденный. Кто его послал? Пророк Амос. Он там сикоморы собирает. А Дух ему говорит, и он идет. Значит, уже он был.
Давайте мы невидимую работу.
Да.
На невидимую работу на Никодиме. Mm-hmm. Если уже вас будет интересовать тема Ветхого Завета, может, когда-то и еще вернемся к этой теме. Но, собратья, я хочу еще Диан спросить у вас. Скажите, всегда ли мы честны перед Богом и Духом Святым, когда молимся, о чем-то просим? И что потом делаем? Всегда ли мы дожидаемся того, чтобы Дух Святой как-то, проговорил, или через обстоятельства, или еще что-то? Или мы молимся о водительстве Святого Духа, а решение принимаем сами. Не надо мне отвечать.
Вы говорите о молитве Духом.
Нет, я говорю...
Если это молитвы,
да.
Моя воля, но маня, чтобы была моя.
Да, Маричка,
моя. Воля, маня, моя.
Да. Собратья, и вы сейчас увидите, момент такой. Если бы вы услышали вот эту проповедь, которую Христос сказал Никодиму, как вы считаете, ее достаточно для того, чтобы Никодим стал духовным?
20 лет ходишь, церковь слушаешь.
То есть до 8 стиха достаточно ли для того, чтобы родиться свыше?
Да.
Можно ходить в церковь, быть с детства рожденным, да, в адвентизме, и дожить до старости, и питаться как молоком,
да.
Вам не хватает еще твердой пищи. Да? Вы могли уже быть учителями, а вы еще питаетесь молоком. То есть вы уже достигли этого уровня, когда вы уже можете делать что-то другое, большее, да, вот быть учителями. Но вы не можете, потому что у вас мозги еще не принимают. Да, вот это то, что вы говорите, рождение. Да, вы говорите мне, касается, а я тут еще думаю, Хай бы
ты, маня моя. Оксанка, здесь Алексеевич вопрос ставит. Иисус пока говорит, здесь родиться свыше. Он не говорит пока подробностей. Как? Пока он ставит проблему Никодима. Надо народиться свыше.
Да.
И Никодим пока говорит, как это может быть? Подобно, как говорили.
А Никодим это... У него два варианта. Либо надо согласиться с тем, что Иисус говорит. Либо, как молодежь говорит, надо хоть и старик, но падать на мороз. И поэтому он падает на мороз и начинает говорить, как это может быть, как я старый. Дорогие друзья, это не потому, что он этого не знает, а потому, что пока плоть значительно сильнее, чем дух.
Алексей, в защиту Никодима можно?
Два слова только. Не больше.
Никодим не научен так реагировать на слова. Он приходит с философией, и мы знаем. И с этой позиции он говорит, а как это может быть? У него менталитет грека.
Не, ну, слушай, это ересь. Ну, никак. Ну, слушай, в еврея греческим никак.
Но он задает греческий вопрос. Он не говорит Иисус.
Не, он же, я ж тебе объясняю, умышленно падает на мороз. Понимаешь? Он прикидывается. Ну, слушай, давай так, по-мужски. Разве ты никогда не делал, когда вот в такой ситуации... Ну, не совсем удобно. То лучше прикинуться, извини за это слово, упасть на дурочку.
Я понимаю, но мои ноги что-то двигало, потому что я вижу нечто в этом человеке. И смысл мне падать куда-то. Я закрываю ему рот и говорю, хорошо, я ничего не понимаю. Но если ты говоришь о рождении свыше, поехали, давай дальше. Начинай подробнее с этого места.
Да. Так вот, смотри, в чем проблема. Вайт описывает этот момент, собратья, и уверуйте в это. Христос вот смотрит на него, а он падает на мороз. И вместо того, чтобы его обличить и раскритиковать, вот Христос видит то, что ты сейчас проговорил, что этот человек ищет правду. И поэтому, что он делает? Пожалуйста, читай дальше. Девятый.
Никодим сказал ему в ответ, как это может быть?
Да. И дальше.
Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?
Вот тебе все. Христу тоже говорит, как же ты, в общем-то, ведешь целый народ. А не знаешь элементарного, чтобы человек был где? В Царстве Божьем.
Ну, очевидно, Иисус ожидал вопрос не как, а другой. Хочу ли?
Не знаю, что он ожидал, но Христос, видя, что этот человек... Собратья, я не вижу часов, сколько время.
Заключите.
15:44.
Слушайте, я верю, потому что мы можем... Я никуда не тороплюсь.
Алексей любит ориентироваться на
время. Не, слушайте, нам же ж надо как-то, чтобы оно во времени было зафиксировано. Теперь Христос, смотрите, Он хочет сделать следующий момент важный. Он хочет все-таки донести до Него идею и рассказывает, ну, читай и дальше, ты девятый читал, читай дальше.
Десятый. Иисус отвечал и сказал, ты учитель Израилев, этого ли не знаешь? Так, есть Антона замечание?
Дайте Алексеевичу.
А, мы много говорим. Просят говорить сюда. Хорошо, простите. Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем. И свидетельствуем о том, что и видели. А вы свидетельство нашего не принимаете.
И дальше.
Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?
Понимаешь, в чем теперь проблема? Он говорит, для того, чтобы воспринять небесные идеи, что надо вот здесь на земле. На земле надо научиться от Духа Святого хотя бы на начальной, ну вот, стадии научиться духовное воспринимать как духовно. 7 глава, не помню сейчас, какой текст надо открыть. 7.50. Александровна, пожалуйста. 7.50.
Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им.
И дальше.
Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
Значит, смотрите, когда опять мы с Никодимом встречаемся?
Уже когда судят...
Ну, еще не судят, но собираются предпринять радикальные меры против Христа. Скажите, здесь он очень духовно поступает или нет?
Здесь духовно.
Ну, вдумайтесь.
Не очень духовно. Он смягчает, он не хочет сказать, что Иисус молодец.
Да, что он мессия.
Я его послушал, может, ребята, вы тоже его послушаете.
Дорогие друзья, он единственное, что духовно, ну это не духовно, он просто по человеческой справедливости.
Но по закону нужны свидетели, да, чтобы его обвинить.
Да, значит, он это делает не потому, что очень духовный или уверовал во Христа, а просто только потому, что совесть его не позволяет противозаконно осудить невиновного. То есть, смотрите, пришел, поговорил, проходят годы, и ничего не меняется. Он за Христа вынужден заступиться только по той причине, что его надо, вот эта команда его убьет. И поэтому он только вступается пока за справедливость. Хорошо. Еще делаем один шаг. 19.39. Антоновна, пожалуйста.
Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью. И принес состав смирный и алоэ, литров около 100.
Как вы думаете, сколько он чего принес?
Пришел так.
Ну, не дешевый.
Ну, не дешевый. Ну, хотя бы сколько его было?
Ну, о том, что...
Ну, да, литр. Дорогие друзья, литр. Это 300-270... целых и 5 грамма.
300 сколько?
327,5 грамма. Поэтому он принес 3 литра, ну, примерно 270 грамм. Ну, чтобы мы тоже имели четкое представление. Вопрос теперь. Когда вот Никодим поступил вот духовно? Или когда он родился свыше?
Когда он видел, что исполнилось Писание.
Какое?
Что Христос будет распят.
Как змей. Помните?
Да. Как Моисей выставил змей.
Да. Вот взгляд. Как тогда
спасался тот,
кто ужаленный смотрел, спасался. И вот Христос эту историю рассказал, и Никодим родился, только увидев, когда Иисус умер. Собратья, сколько он понадобилось времени, чтобы вот духовность перелилась в Никодима от Духа Святого. Чтобы переливание духовности состоялось.
Как вы сказали, 3 года.
Да. Вот в Никодиме 3 года. Теперь я вернусь к самой главной идее. Смотрите, как текст говорит. Так бывает со всяким. Слышите? Рожденным как?
От Духа.
Собратья, поверьте, настало время, когда нам надо было бы после вот этого квартала в Духе Святом как-то подумать, насколько я отношусь к этому слову как какое? Всякий. И не бывает так, чтобы человек родился, а Дух Святой ему не говорил.
Свыше.
Да, да. Вот человек родился свыше, стал христианином. И не может быть такого, чтобы Иисус...
Чтобы Дух Святой не говорил.
Да. Потому что Христос так пообещал. Да, пожалуйста.
Экуменическое движение тут оно. Как?
Собратья мои, есть два экуменических движения. И Армагеддон состоит в том, что два духа будут иметь величайшее столкновение. Экуменическое движение – это вот одна группа людей. И экуменическое движение под действием Святого Духа из всякого племени, колена, языка и народа, где люди объединяются тоже по Духу. Так, нам еще надо одну мысль разобрать. Это со святилищем. Со святилищем. Мы остановились на Викторовной, и она должна нам читать теперь. Ну, тут надо все, наверное, тексты прочитать. Потерпите, сейчас открыл. Там идея Дух Святой в творении и при постройке святилища. Вопрос творения я только вскользь затрону, потому что он знаком всем. А вот со святилищем, я думаю, интересно будет. Когда Бог творит нашу землю, как происходит, Викторовна, скажешь по памяти? Да, значит, первая идея, что Дух Божий носится над водой. Здорово. А как происходит творение? Сказал Бог и сделалось. Повелел и так семь раз. Правильно? Да? Мы не читаем это. Теперь смотрите, что мы сейчас делаем. 25 глава. Первый текст Оксана Павлович. Исход, исход. Викторович, 30 глава, стих 11. Петровна, стих 17. Светлана, 17. Славик, 22. 34. 34. И 31. Первый текст. И 31-12-13. Исход. 31 глава. И 12 и 13 текст. Хотя там надо было бы до 17, но хотя бы это. Оксанка, начинаем читать.
И сказал Господь Моисею, говоря.
И еще один текст.
Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека.
Благодарю. Вот для постройки скинии, смотрите, первое выражение какое? И сказал Бог
Моисею.
Павлович, 30.11.
И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевым.
Благодарю. Слышите? Два. 17 текст. То есть 17 текст, Петровна.
30 глава?
Да, да, да.
37. И сказал Господь Моисею, говоря, сделай ему вальник.
Слышите? Вы заметили, что интересно? Это какой уже раз?
Третий.
22 текст, Света.
Это же, и сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самое лучшее,
34 текст, Славик.
Сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ.
Стакти,
аниха, халвана, душистого и чистого ливана, всего половины.
Благодарю. 31.1. Пожалуйста, Петрович.
Сказал Господь Моисею, говоря,
И с 12 по 13.
Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, так, субботы мои соблюдайте, это знамение.
Благодарю. Захотите, понаслаждайтесь дома. Что вы видите интересного?
Сказал, говоря.
Да, когда Бог творил, то что делал?
Говорил.
Сказал. И кончилось чем? Ну, все 7 дней.
И стало так.
Не-не-не, ну я имею в виду суббота. И кончилась суббота. Заметили тут строится скиния. И почему вдруг заповедь о субботе есть в скинии? Скажете или нет?
Чтобы помнили, когда туда ходить.
Близко, но не то. Конечно.
Это, он тут же написано, знамение между мною и вами.
Да.
День.
Согласен, хорошая мысль о знамении. Но может быть еще, зачем он напомнил эту мысль? Потому что могли думать, что если скиния для Бога, то можно даже работать как?
В субботу.
И он это подчеркнул, что при творении суббота была освящена. И теперь, хотя скинию строите для меня, но суббота остается священной. Итак, теперь замечаете, что между творением и с постройкой скинии какая разница? Можете сделать вывод?
Да
мы общее видели, а здесь мы видим...
В творении Бог сказал.
Да.
И здесь Господь опять говорит.
Да,
все,
но...
что нужно сделать, Он говорит.
Да, но смотрите, в чем разница. Там Бог сказал и сделалось. А здесь Бог сказал Моисею, там еще одному, может быть сейчас, 31 глава с 1 по 5 текст.
Сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначил именно Веселиева, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. Я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством. Работать из золота, серебра и меди.
Благодарю. Там работает Бог и Дух Святой.
А здесь
работает Бог,
Дух Святой
и масса людей, собратья. Масса людей. Потому что те приносят, те жертвуют, Но какая мысль очень важна. Хоть при творении, где жизнь только рождается. Хоть когда металл плавят или режут, обязательно должно быть водительство Духа. Нет такого, что есть духовная работа, а есть что? Мирская. Пожалуйста, Петрович.
Ну, мне нравится это место. Я назначил именно Веселиева. То есть, возможно, были и другие желающие. Но именно его. Потому что он исполнил духом, и вот премудростью и так далее. Интересно все-таки.
Да.
Замечание.
Мне кажется, что Бог знает способности каждого человека. И причем еще он эти способности подкрепляет своим духом.
Благодарю.
Человек пойдет, если он ему подскажет и будет делать так, как хочет Бог.
Так вот теперь смотрите, в чем заключается духовность. Вот они строят скинию, работают, с обыкновенными материалами, золото, серебро, медь, это...
Стройка.
Да, обыкновенная стройка, так грубо говоря. Но в чем заключается вот духовность теперь? Можете определить или нет?
В смирении, в послушании, в следовании инструкции.
Да. Чтоб сделал точно.
Все, что я повелел тебе.
Да.
По образу.
Да. Значит, смотрите, какая красивейшая идея. Если Бог творит, ну, словом, жизнь, там, птички и все, все живое, то с такой же точностью надо было что делать?
И
строить ковчег. И водительство духа не обязательно заключается в том, чтобы, ну, принимать участие, там, воскрешать мертвых и все. Варите вареники, топите плиту, рубаете дрова. И в этом очень важно, чтобы Дух Святой также участвовал. Помните тексты такие или нет?
Так, Алексей, что эта жінка варит больше? Дай рецепт. Не, по наитию. И вот все по вдохновению.
Собратья, вот это самое сложное, когда Дух Святой нам что-то подсказывает, даже, ну вот в таких вещах, ну вот я себе скажу, ну вот я что-то ленивый там, не хочу чего-то делать, что-то хочу по-своему. Так вот, все зависит от того, что ложишь топор, ну положи его правильно.
На место.
На место положи. И положи его лезвием вниз. Чтоб дети же, да. Вот в этом и заключается, дорогие друзья, что бы ни делали, делайте как для Господа. А как для Господа, вот так, как Дух Святой, то и тебя будет побуждать.
Как елей на душу, Алексей. Мы привыкли духовность поднимать вот в узкой плоскости, вот в одной плоскости.
Собратья, мы к этому вернемся. Но смотрите, идея какая. Нам надо особенно завтра попробовать вот разобрать духовность при строительстве скинии. Ну и последняя мысль, потому что нельзя нам затягивать очень здорово, дорогие друзья. Ну, завтра, кто не уедет, можем собраться и наговориться от души. К всем этим вопросам еще раз вернуться. Значит, Дух Святой в прославлении Иисуса. Дух Святой в прославлении Иисуса. Просто, наверное, перечислю пункты. Или, может быть, вы по уроку знаете, каким образом Дух Святой работал в прославлении Иисуса. Скажете или нет? Тогда по пункту. Ну,
сначала родился.
Потом при
крещении. Потом при действии его, при его делах.
Да.
Ну и, соответственно, когда вот он говорит эту фразу, видевший меня, видел Отца. То есть это что?
Никто не может назвать Иисуса как Духа.
Давайте сейчас Алексей, а мы потом дополним.
Значит, смотрите роль Святого Духа в прославлении Иисуса. Первое. В том, что дается повеление в псалмах и в книге пророка о том, чтобы Бога прославляли. Ну, прославляйте Бога. Вторая мысль. В Новом Завете этому отводится особое место. Ефесянам 5:20, Филиппийцам 4:6. Способы прославления. И тоже все будет зависеть от того, как мы это воспринимаем. Вот первое – это песнопение. Мы можем просто петь псалом под номером таким-то. Понимаете? А можем принимать участие в чем? В прославлении Бога. И все так же, но настрой какой, то вы имеете. Вторая, то есть уже третья мысль, это молитва. Пожертвование, это поклонение, это свидетельство об Иисусе, это святая жизнь. Что такое еще поклонение вот на эмоциональном уровне? Ангелы никогда не устают слушать прославление Его имени. По себе, может, надо сказать. Когда я только пришел в церковь и читал Откровение, что там ночью, не имея покоя ни днем, ни ночью, свят, свят, свят. Я думал, какие это несчастные люди.
А я псалмы почитал и думаю, ничего себе. Что это он такой?
Да.
Подхалимство любит такое, подхалимарство.
Да.
Нужно ему славить, славить, делать ему нечего.
Да. Понимаете, но прошло время, и я наконец понял, что какое это счастье, что ты находишься в присутствии Бога круглые сутки. Но все это, все оно приходит по мере того, как ты духовно начинаешь что?
Возрастать.
То есть, собратья, вот это переливание духовности, смотрите, как оно происходит. Оно происходит во время, когда ты сталкиваешься с волей Божией. И духовность — это не сколько восторг, эмоции, сколько что? Умение подчиняться воле Божией, если тебе через край трудно. Эту работу Дух Святой производит вот в течение, ну, над Никодимом он работал 3 года. Предание говорит, что Никодим потом, будучи очень богатым человеком, поддерживал раннюю христианскую церковь, когда апостолы рассеялись и гонение пришло. И он жертвовал до тех пор, пока не обнищал сам. И наконец стал вообще нищим.
Алексей, да. Вы ответили на вопрос только что. Если мы говорим о рождении, это начало, да, то продолжение или финиш каков? То вот вы заметили хорошую мысль, что конечная цель, рождение — это же начало, правда?
Да.
То в конце что? Подчинение воле Божьей, ну, с радостью. Да.
Да.
Осознанное подчинение. Открытое, без...
Без сопротивления. Без сопротивления.
Свят, Духа. Свят, свят, круглые сутки.
Да. И теперь, собратья, еще один момент такой. При творении. Вчера я услышал такую мысль. Я сидел над уроком, а брат Антон позвонил и мне говорит, что если книга одним начинается и этим же заканчивается, то, наверное, эта книга вот и есть вся вот об этих двух вопросах. И я ему сразу так и ответил, говорю, я вот, говорю, сейчас сижу и смотри, какая мысль. Когда начинает читать Библию, то что там сказано? Дух Святой носился. А когда ты оканчиваешь Библию, что там есть?
Духи невесты.
Слышишь? Вначале Дух Святой носился до тех пор, пока не нашел дуэт, с которым он может что потом?
Общаться.
Петь. Ну, свидетельствовать, говорить и все. Поэтому Духом Святым начинается вся Библия о том, чтобы ты как влить в плоть, что дух. Как это влить? Ну, еще один вопрос. Это, ну, хочу, чтобы все думали, если в радость. Вы же знаете, что есть гнев Агнца?
Повторите.
Гнев Агнца.
Гнев Агнца. Вы же знаете, что есть гнев Божий.
Да, да, да.
А я хочу вас спросить, а вы когда-нибудь слышали о такой гнев Духа Святого?
Да.
Духа Святого можно...
Не-не-не, вы же не на то отвечаете.
Нету такого.
Гнев Ахца, Иисус изливает гнев. Божий гнев. А вы находили такую мысль, чтобы Дух Святой гневался?
Ну, фокус в том, что он в образе голубя.
Ну, в общем, начните думать. И если этого нет, то почему этого нет? Ну, я...
Потому что он никогда не злится.
Имеет характер, потому что от Бога пришел. Имеет характер.
Ну, Бог же-то гневается.
Гневается.
А, вот в том-то и дело. И Христос гневается, и тут есть тексты. В общем, собратья, есть о чем думать. Но мысль для меня вот следующая. Это просто в подтверждение той идеи, дорогие друзья, что Бог хочет сделать нас какими людьми? Максимально пропитанными Духом Святым. Начиная от резки металла, приготовлением пищи и оканчивая круглые сутки прославлением Бога. Пожалуйста, если есть какая критика, вопросы, кто с чем не согласен, да. Молимся, да? О чем мы должны помолиться? Как вам кажется?
Не противиться Духу Святому, да мы его слышим.
Да. Может быть, мы попробуем уяснить для себя красоту этой мысли, что слышание Святого Духа – это нормальная жизнь христианина. Вторая. Нету духовности, ну, например, в церкви хор поет, это духовно. А когда эти женщины варят борщ, то это уже не духовная работа. Именно вот и так тоже такая же духовная, как и это. И последняя мысль. Зачем все это надо? Оно надо, когда ты поешь, когда ты думаешь, когда есть серьезные вопросы, то это тебя немножко сближает с Богом, чтобы Дух Святой мог пребывать и держать тебя в тонусе духовности собрать. Потому что, смотрите, из членов Синедриона, из 70 лидеров церкви, только два человека, Никодим и, ну, что Библия записала, может потом не все обратились, я за то, чтобы все обратились. Но вот Писание говорит, что стать духовным даже высоко, ну, людям с высоким положением, материально обеспеченным, то есть все условия были, чтобы быть духовным. И духовность, чем ты более сильно... Так, стоишь на ногах, то сделать тебя духовным Духу Святому значительно труднее, чем найти какого-то пастуха, и он уже духовный. Мы молимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня можем вместе, смотря на Никодима, видеть, как Дух Святой наглядно может работать с каждым из нас. Сердечно благодарим Тебя, что духовность наша зависит только от того, насколько мы воспринимаем идеи Духа Святого в нашу практическую жизнь. Благодарим Тебя, что духовность, она может проявляться как в прославлении Тебя во святилище, так же в выполнении бытовых обязанностей, которые должны делать как для Господа, независимо это на производстве или дома. И еще об одном просим Тебя. Благослови, чтобы эта духовность могла всегда держать нас в тонусе, для того, чтобы мы могли откликаться на влияние Духа Святого на каждого из нас. Аминь.
Аминь.
Завтра, если кто-то не уезжает, и мы здесь собираемся, то мы уже кто-то там может проводить...